Часть вторая. Слуга и рычаг. 7. Матиас. Матиасу вновь снился сон. Снилась она. Во всех своих снах он преследовал ее. Иногда по зеленым весенним лугам, но чаще по ледяным полям, ловко петляя между валунами и трещинами. Он всегда догонял и всегда ловил девушку. В приятных снах он толкал ее на землю и душил, наблюдая, как в ненавистных глазах меркнет жизнь. Наконец-то, наконец-то! В кошмарах же они целовались. В этих снах она не боролась с ним, а смеялась, будто его преследования были всего лишь игрой, будто знала, что он ее поймает, будто хотела этого и больше всего на свете мечтала оказаться прижатой его телом. В объятиях Матиаса она была идеальна и желанна. Он целовал ее и утыкался лицом в нежный изгиб шеи. Кудри девушки ласкали его щеки, и казалось, если он сможет задержать ее подольше, все раны затянутся, все обиды забудутся, и все плохое улетучится.
«Матиас», — шептала она его имя бархатными губами.
Эти сны были худшими из всех, и когда он просыпался, то ненавидел себя почти так же сильно, как ее. За то, что он мог предать себя, предать свою страну, хоть и во сне. Даже после всего, что она сделала, какая-то ущербная часть его все же ее жаждала. Это уже слишком. Сегодняшний сон был ужасен. Девушка носила синие шелка, такой роскошной одежды ему еще не доводилось на ней видеть. На голове прозрачная вуаль, и свет от лампы мерцал вокруг нее, как капли дождя. Джель! Как же восхитительно она пахла! Влажным мхом и ароматом духов. Нина любила роскошь, и у нее были дорогие духи, розы и что-то еще, что его нищенский нюх не мог распознать. Девушка прижалась губами к его виску, и он готов был поклясться, что она плакала.
«Матиас!»
«Нина!» — выдавил он.
«О, ради всех святых, Матиас!» — зашептала она. «Ну, пожалуйста, очнись!»
Он проснулся и сразу же понял, что сошел с ума, потому что она находилась здесь, в его камере, стояла на коленях подле него и ласково гладила по груди.
«Матиас, пожалуйста!»
Ее голос был полон мольбы. Он столько раз мечтал об этом. Иногда она молила о пощаде, а иногда о других вещах. Матиас протянул руку и коснулся ее лица. «Такая мягкая кожа!» Однажды он насмехался над ней из-за этого. У солдат не бывает такой кожи, ухоженной, изнеженной. Еще он смеялся над пышными формами ее тела, стыдясь своей реакции на него. Парень опустил ладонь на ее щеку, ощутив мягкое касание ее волос. «Такая милая, такая настоящая! Это несправедливо!» И тут он заметил кровавые повязки на своих руках. С пробуждением пришла боль, сломанные ребра, ноющие костяшки пальцев. У него откололся кусочек зуба, и в какой-то момент он порезал об него язык. Во рту все еще ощущался медный привкус крови. «Волки! Его заставили убить волков!» Он полностью очнулся. «Нина!» В ее прекрасных зеленых глазах блестели слезы. Его охватила ярость. У нее нет права на слезы, на жалость.
«Тише, Матиас, мы пришли за тобой».
«Что это за игра? Что за новая пытка? Только он научился выживать в этом чудовищном месте, как пришла она, чтобы добавить ему мучений». Парень бросился вперед, скидывая Нину на пол, и сомкнул руки вокруг ее горла. Затем сел на нее, придавив коленями ее руки. Ему было прекрасно известно, какая смертельная опасность таится в ее руках. «Нина!» — проскрежетал он. Та вцепилась в него ногтями. «Ведьма!» — прошипел Матиас, наклоняясь вперед. Ее глаза расширились, лицо покраснело. «Моли меня! Моли о пощаде!» Он услышал щелчок, и чей-то замогильный голос сказал. «Убери от нее руки, Хельвар». Кто-то сзади прижал пистолет к его шее. Матиас не удостоил его даже взглядом. «Давай, стреляй!» Он лишь сильнее впился пальцами в шею Нины. Никто и ничто не лишит его этого удовольствия. «Предательница! Ведьма! Дрянь!» Все эти слова приходили ему в голову наравне с другими. «Красавица! Само очарование! Рёд Фетла! Маленькая красная птичка, как он называл ее за цвет Ордена Гришей! Ее любимый цвет!» Он крепче сжал руки, пытаясь заглушить безвольный голос внутри себя. «Если ты действительно потерял рассудок, все окажется гораздо сложнее, чем я предполагал», — вновь раздался скрипучий голос. Матиас услышал звук, словно что-то рассекло воздух, а затем его плечо взорвалось мучительной болью. Казалось, его ударил крошечный кулачок, но вся левая рука онемела. Парень с кряхтением начал падать вперед, все еще сжимая горло Нины. Он бы рухнул прямо на нее, если бы неизвестная рука не дернула его за ворот рубашки. Перед ним стоял незнакомец в форме охранника. Его темные глаза блестели. В одной руке был пистолет, в другой — трость с набалдашником в виде головы ворона с опасно загибающимся клювом. «Соберись, Хельвар. Мы пришли тебя освободить. Я могу поступить с твоей ногой так же, как поступил с рукой, и тогда нам придется тебя тащить. Или же ты выйдешь отсюда на своих двоих, как мужчина».
«Из Хеллгейта невозможно выбраться», — сказал Матиас.
«Сегодня ночью возможно». Матиас подался вперед, пытаясь сориентироваться, и прижал к себе онемевшую руку.
«Вы не можете просто взять и вывести меня. Стражники заметят», — прорычал он. — «Я не собираюсь терять свои привилегии, добытые в бою, ради того, чтобы тащиться с вами джель знает куда».
— «Ты будешь в маске.
Если охранники решат осмотреть, им будет не до этого», — ответил странный белый парень.
И тут раздались крики. Матиас резко поднял голову. Со стороны арены донесся топот ног, нахлынувший как волна. Люди начали прорываться в проход за стеной его камеры. Он услышал вопли охранников, а затем рычание большой кошки и трубный рев слона.
«Ты открыл клетки?»
Голос Нины дрожал от изумления, хотя кто знает, когда она бывает искренней, а когда разыгрывает представление. Матиас избегал смотреть в сторону девушки, иначе потерял бы всякое ощущение реальности. Он и так держался из последних сил.
«Джеспер должен был дождаться третьего удара часов», — недовольно сказал бледный парень.
«Так часы уже пробили три, Каз», — ответила невысокая девушка с темными волосами и с улийской бронзовой кожей.
На нее опирался парень в бинтах, покрытый рубцами.
«С каких пор он стал таким пунктуальным?»
— проворчал незнакомец, глядя на свои часы.
«Вставай, Хельвар!»
Он протянул Матиасу руку в перчатке, и тот уставился на нее.
«Это сон. Самый странный из всех, что мне снились. Но определенно сон. Или же убийство волков наконец-то свело его с ума. Сегодня он забрал жизнь у собственной семьи. Никакие молитвы за их дикие души этого не искупят».
Он смотрел на бледного демона в черных перчатках. Каз, так девушка назвала его. Вытащит ли он Матиаса из этого кошмара или просто загонит его в новый ад?
«Выбирай, Хельвар».
Матиас взял руку парня. Если это происходит наяву, он избежит любой ловушки, которую подготовили ему эти существа. До него донесся вздох Нины. Что она чувствовала? Облегчение? Раздражение? С ней он разберется позже. Бронзовая девочка набросила ему на плечи плащ и надела уродливую маску с клювом. В проходе за камерой царил хаос. Мимо с криками пробегали люди в маскарадных костюмах, отталкивая друг друга, чтобы побыстрее убраться подальше от арены. Охранники достали оружие, и вдалеке послышались выстрелы. У Матиаса кружилась голова и сильно болел бок. Левую руку он по-прежнему не чувствовал. Каз указал на дальнюю правую арку, давая им понять, что они должны двигаться против течения толпы к арене. Матиасу было плевать. Он может кинуться в гущу людей, подняться по лестнице и сесть в лодку. Но что потом? Это сейчас не важно. Времени на то, чтобы придумать план, нет. Едва он шагнул в сторону, как его мгновенно дернули обратно.
«Таким парням, как ты, Хельвар, думать вредно», — сказал Касс. «Эта лестница ведет в узкий проход. Думаешь, стражники не заглянут под маску, прежде чем пропустить тебя?»
Матиас насупился и последовал за остальными против толпы. Рука Каза оставалась на его спине.
«Если в проходах было столпотворение, то на арене происходило настоящее безумие. Гиены прыгали и носились по выступам. Одна из них пожирала чье-то тело в алой накидке. Слон бился о стену стадиона, поднимая клубы пыли и ревя от раздражения. Белый медведь и самая крупная кошка из южных колоний крались по трибунам, оскалив зубы. В клетках также были змеи, и Матиасу оставалось только надеяться, что этому Джесперу хватило ума их не выпускать. Они побежали по песку арены, на которой Матиас боролся за привилегии последние полгода. Но когда повернули к туннелю, на их пути встала пустынная ящерица. Из пасти капал пенящийся белый яд, толстый хвост яростно бил по земле. Не успел Матиас и пальцем пошевелить, как бронзовая девчонка прыгнула ей за спину и пронзила твердую чешую твари двумя блестящими кинжалами. Ящерица взревела и тяжело повалилась на бок. Матиас вдруг почувствовал жалость. Это гротескное существо никогда не проигрывало битву и, в конце концов, тоже заслуживало жить. «Никогда не проигрывала битву до этих пор», — поправил себя он. «За бронзовой девочкой с кинжалами стоит присматривать».
Он полагал, что они пересекут арену и вернутся на трибуны, чтобы не застрять в проходе с толпой, или же просто побегут по лестнице в надежде проскользнуть мимо стражников, наверняка ждущих наверху. Но Каз повел их по туннелю с клетками. Раньше они служили тюремными камерами, теперь же их отдали во владение тварям, которых удалось добыть хозяевам Хеллгейта на этой неделе. Старые цирковые животные, звери, пойманные в лесах, и даже больной скот, угнанный из деревень. Когда они прошли через распахнутые двери, Матиас заметил уставившуюся на него пару желтых глаз, светящихся в темноте, и тут же поспешил дальше. Парень проклинал свою онемевшую руку и отсутствие оружия. Он был совершенно беззащитен.
«Куда нас ведет этот Каз?»
Они обошли дикого кабана, пожирающего тело охранника, и чуть не врезались в хищную кошку. Та шипела на них, но ближе не подходила. А затем, сквозь мускусную вонь животных и смрад их отходов, пробился свежий запах соленой воды. Послышался шум волн. Поскользнувшись, Матиас обнаружил, что камни под его ногами влажные. Он шагает по туннелю, в который ему запрещалось входить. Туннель, очевидно, ведет к морю. Что бы ни задумали Нина и ее люди, они действительно выводили его из недр Хеллгейта. В зеленоватом свете шаров, которые несли Казы, бронзовая девочка, виднелась пришвартованная лачонка. Сначала Матиасу показалось, что в ней сидит стражник, однако тот поднял руку и подозвал их к себе.
«Ты поспешил, Джеспер», — сказал Каз, заталкивая Матиаса в лодку.
«Не, я все сделал вовремя».
«А для тебя это рано. В следующий раз, когда решишь меня удивить, не забудь предупредить об этом».
«Зверь на свободе, а я нашел тебе лодку. Самое время сказать спасибо».
«Спасибо, Джеспер»,
— отозвалась Нина.
«Не за что, красавица. Видишь, Каз, вот как общаются цивилизованные люди».
Матиас их почти не слушал. Пальцы его левой руки начало покалывать, к ним возвращалась чувствительность. Ему не победить их всех. Не в таком состоянии, не будучи безоружным. Но Каз и парень в лодке были единственными, у кого имелись пистолеты.
«Развязать веревку, отключить Джеспера. Тогда у него будет и пистолет, и лодка. Нина может остановить мое сердце, прежде чем я возьмусь за весла», — напомнил он себе. «Стреляй в нее первой. Засади пулю ей в грудь. Задержись лишь на миг, чтобы посмотреть, как она падает, а затем беги из этого места». «У него получится. Он знает, что получится. Ему нужно всего лишь отвлечь их внимание».
Бронзовая девочка стояла справа от него. Она едва доставала ему до плеч. Даже будучи раненым, он мог легко столкнуть ее в воду, не теряя равновесия и не причиняя ей вреда. Столкни девчонку, отвяжи лодку, отключи стрелка. Убей Нину! Убей Нину! Убей Нину!» Матиас сделал глубокий вдох и всем весом навалился на бронзовую девочку. Та отступила на шаг, словно ожидала от него подобных действий, и лениво поддела его каблуком под лодыжку. Парень, громко выругавшись, приземлился на камни.
«Матиас!»
— воскликнула Нина, шагнув вперед. Он начал отползать, чтобы не упасть в воду. Если она снова коснется его, он потеряет рассудок. Нина остановилась, и на ее лице отразилась боль. Она не имеет права.
«Какой неуклюжий!»
— безразлично произнесла бронзовая девочка. «Отключи его, Нина!» — скомандовал Каз.
«Не надо!»
— запротестовал Матиас в приступе паники.
«Тебе хватит глупости, чтобы опрокинуть лодку!»
«Держись от меня подальше, ведьма!»
Нина напряженно кивнула.
«С удовольствием».
Она подняла руки, и Матиас почувствовал, как его веки тяжелеют.
«Убью!»
— успел пробормотать он.
«Сладких сновидений».
Ее голос был подобен волку, преследующему его по пятам. Он загнал парня прямиком во тьму. Матиас сидел в комнате без окон, задрапированной черной и алой тканью, и слушал странные слова, доносящиеся из уст бледного странного парня. Ему уже доводилось видеть монстров, и хватило одного взгляда на Каза Бреккера, чтобы понять, это существо слишком много времени провело во тьме. Когда монстр выползает на свет, то приносит что-то с собой из мрака. Матиас это чувствовал. Другие смеялись над фьерданскими суевериями, но он доверял своему чутью. По крайней мере, пока не встретил Нину. Здесь крылось одно из самых ужасных последствий ее предательства. Он начал сомневаться в себе. Из-за этого он чуть было не погиб в Хеллгейте, где выжить можно, полагаясь на инстинкты. В тюрьме он уже слышал имя Бреккера и слова, которые с ним ассоциировались. Гений преступного мира, безжалостный, аморальный. Его звали «Грязные руки», потому что не было такого греха, который он не взял бы на себя за хорошее вознаграждение. И теперь этот демон говорит о том, как они заберутся в Ледовый двор и заставят Матиаса изменить своей родине. «Изменить еще раз», — поправил он себя. «Это уже второе предательство, которое я совершу». Парень не сводил глаз с Бреккера, зная, что Нина наблюдает за ним с другого конца комнаты. Матиас все еще чувствовал запах ее духов. Резкий аромат розы он ощущал в носу и даже на языке, словно пробовал девушку на вкус. Очнулся Матиас, привязанным к стулу в гостиной какого-то игорного дома. Должно быть, Нина вывела его из забытья. Там были и она, и бронзовая девочка. Джеспер, долговязый парень с лодки, примостился в углу, выставив свои костлявые колени. За карточным столом восседал юнец с золотисто-рыжими кудрями и что-то рассеянно выводил на клочке бумаги, иногда грызя большой палец. Стол был застелен алой скатертью с повторяющимся изображением воронов. Колесо, похожее на то, что использовали на арене, только с другими символами, стояло прислоненное к черной лакированной стене. Матиаса не покидало чувство, что кто-то, скорее всего, Нина, обработал большинство его ран, пока он был без сознания. От этой мысли его замутило. Лучше страдать от боли, чем испытывать на себе действие черной магии грешей. Затем Бреккер начал говорить о порошке под названием Юрда Парем, о невероятно большом вознаграждении и о нелепой идее пробраться в Ледовый двор. Матиас не знал, что правда, а что вымысел, но это не имело особого значения. Когда Бреккер закончил, Матиас просто ответил «Нет». «Поверь мне, Хельвар, я понимаю, что когда тебя отключают и привозят в странное место, это не самый дружелюбный способ набиваться в компаньоны. Но ты не оставил нам иного выбора, так что поразмысли над предложением».
«Можешь хоть на коленях меня умолять, мой ответ будет прежним».
«Ты же понимаешь, что я могу вернуть тебя в Хеллгейт в считанные часы. Как только бедняга Мазан окажется в лазарете, вас будет легко подменить.
Вперед! Жду не дождусь, как расскажу стражникам о твоем глупом плане.
С чего ты взял, что вернешься с языком?
Каз, — начала Нина.
Делай со мной что хочешь, — сказал Матиас.
Он больше никогда не предаст свою страну.
Я же тебе говорила,
— тихо отозвалась Нина.
Не притворяйся, будто знаешь меня, ведьма! — рыкнул он, все еще не сводя взгляда с Брейкера.
Джеспер вышел из своего угла. Теперь, когда тусклый свет Хеллгейта больше не мешал его рассмотреть, Матиас заметил, что у Джеспера смуглая кожа земенца и нетипичные для такой внешности серые глаза. Сложением он напоминал Аиста.
«Из него нам не справиться», — сказал парень. «Мы не сможем пробраться в Ледовый двор вслепую».
Матиас едва не расхохотался.
«Да вы никак не сможете пробраться в Ледовый двор!»
Ледовый двор — необычный замок. Это хорошо защищенная древняя фьерданская крепость, обитель сменяющих друг друга королей и королев, хранилище их величайших сокровищ и священных реликвий. Он неприступен. «Давай же, Хельвар», — произнес демон. «Наверняка ты чего-то хочешь. Причина достаточно праведная для такого фанатика, как ты. Фьерда может и дальше думать, что поймала дракона за хвост, но ей не удастся его удержать. Как только Бо-Юл-Баюр воспроизведет процесс приготовления порошка, Юрда-Парем попадет на рынок. Другие тоже научатся ее делать, это лишь вопрос времени».
«Этому не бывать. Юл-Баюр предстанет перед судом, и если его признают виновным, он будет приговорен к смерти».
«Виновным в чем?» — спросила Нина.
— В преступлениях против людей.
— Каких людей?
Он слышал едва сдерживаемый гнев в ее голосе.
— Нормальных людей. Тех, кто живет в гармонии с законами природы, вместо того, чтобы менять их под себя.
Нина раздраженно фыркнула. Других просто позабавили его слова. Они с усмешкой смотрели на бедного, недалекого фьерданца. Брум предупреждал Матиаса, что мир полон лжецов, искателей удовольствий и неверующих неучей. Похоже, в этой комнате все они и собрались.
«Ты недальновиден, Хельвар», — сказал Брейкер. «До Юл-Баюра может добраться и другая команда. Шуханцы или, возможно, равкианцы. У каждой страны своя повестка дня. Керчи нет дела до расширения границ или старых распрей между странами. Торговый совет волнует исключительно коммерция, и им очень хотелось бы, чтобы Юрда-Парем оставалась всего лишь слухом».
«Хочешь сказать, они действуют из чувства патриотизма, отправляя кучку преступников в сердце Фьерды за ценным заключенным?»
— с издевкой спросил Матиас.
«Полагаю, награда в 4 миллиона крюги тебя тоже не переубедит».
Парень сплюнул.
«Можешь подавиться своими деньгами».
Ему пришла в голову мысль. Гнусная, варварская. Но именно она поможет ему вернуться в Хеллгейт со спокойным сердцем, даже если при этом он лишится языка. Он отклонился настолько, насколько позволяли веревки, и сосредоточил свой взгляд на Брейкере.
«Я заключу с тобой сделку».
«Слушаю».
«Я не пойду с вами, но могу нарисовать вам схему расположения двора. Этого должно хватить, чтобы вы прошли хотя бы через первый контрольно-пропускной пункт».
«И чего мне будет стоить эта ценная информация?»
«Я поделюсь ею просто так. Мне не нужны деньги».
Матиасу было стыдно произносить эти слова, но он продолжил.
«Я сделаю это, если ты позволишь мне убить Нину Зенек».
Маленькая бронзовая девочка презрительно фыркнула, всем своим видом выражая отвращение. Парень за столом перестал выводить закорючки и посмотрел на него с открытым ртом. А вот Кас ничуть не удивился. Скорее, он выглядел довольным. У Матиаса появилось неприятное ощущение, что этот демон прекрасно знал, чем все закончится.
«Я могу предложить тебе кое-что получше», — ответил Каз.
«А что может быть лучше возмездия?» Мне ничего больше не нужно.
Я могу снова сделать тебя Дрюскелем.
Ты что, маг и чародей? Или вейфея, который исполняет желания? Я суеверный, но не тупой.
Одно другому не мешает, знаешь ли. Но не в этом суть.
Каз засунул руку за пазуху своего пальто.
Вот,
он протянул клочок бумаги бронзовой девочке. Еще один демон.
Она ходила так бесшумно, словно прокралась из другого мира, и никому не хватило здравого смысла отправить ее обратно.
Девочка поднесла бумажку к его лицу. Документ был написан на кирчийском и на фьерданском. Матиас не знал кирчийского, кроме отдельных фраз, которые он выучил в тюрьме, но фьерданский был его родным языком. Пробежавшись взглядом по бумаге, парень почувствовал, как бешено заколотилось его сердце.
«В свете новых доказательств с Матиаса Бенедика Хельвара полностью снимаются все обвинения в работорговле. Сегодня он будет выпущен из тюрьмы с извинениями и обеспечен местом на транспорте, который доставит его на родину или в другую точку назначения на его выбор, со всей возможной поспешностью и искренними извинениями суда и кирчийского правительства».
«Какие еще новые доказательства?»
Каз откинулся на спинку кресла.
«Похоже, Нина Зенек отказалась от своих показаний. Ей будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве».
Вот теперь он посмотрел на нее почти против своей воли. На ее лебединой шее остались синяки от его пальцев. Он должен ощущать радость в виде ее ссадины.
«Лжесвидетельство? И сколько ж ты будешь его отрабатывать, Зенек?»
2 месяца, —
тихо ответила она.
2 месяца?
Он не сдержал громкого смеха. Его тело затряслось, словно в припадке.
Остальные наблюдали за ним с беспокойством.
«Насколько ж сильно он свихнулся?»
— спросил Джеспер, барабаня пальцами по перламутровым рукояткам револьверов. Брекер пожал плечами.
«Я бы не назвал его надежным, но другого варианта у нас нет».
2 месяца. Наверняка она будет прислуживать в какой-нибудь роскошной тюрьме, где очарует всех стражников, чтобы те приносили ей свежий хлеб и взбивали подушки. Или же попросит кого-нибудь выплатить штраф, который покроют ее богатенькие дружки Гриши из Равки.
«Ей нельзя доверять», — сказал он Брекеру. «Какие бы секреты ты ни надеялся выудить у Бо-Юл-Баюра, она сдаст их Равке».
«Позволь мне самому об этом беспокоиться, Хельвар. Выполни свою часть сделки, и секреты Бо-Юл-Баюра и Юрды Парема окажутся в руках людей, которые лучше кого бы то ни было смогут позаботиться, чтобы они остались только слухами».
2 месяца. Нина отслужит свое наказание и вернется в Равку богаче на 4 миллиона крюги. Она больше никогда не вспомнит о нем. Но если его амнистия реальна, то он тоже вернется домой. Домой.
Матиас часто мечтал о том, как выберется из Хеллгейта, но никогда всерьез не обдумывал вариант побега. Какая участь ждала его, обвиненного в работорговле, за стенами тюрьмы? Ему никогда не вернуться во Фьерду. Даже если бы он мог перенести свой позор, каждый день ему пришлось бы довольствоваться жизнью беглого преступника, скрывающегося от кирчийского правительства. Конечно, он мог бы перебраться в Новый Зем и влачить там жалкое существование, но какой в этом смысл? Сейчас ему предлагали нечто совершенно другое. Если Брекер говорит правду, Матиас сможет вернуться на родину. Тоска по дому разъедала его изнутри. Ему хотелось вновь услышать родной язык, увидеть друзей, съесть коричневую семлу со сладкой миндальной пастой, ощутить на коже покалывание северного ветра, когда тот с ревом мечется по ледяным просторам. Хотелось вернуться домой и быть принятым в семью без груза бесчестия. Очистив свое имя, он сможет вновь стать Дрюскелем. И цена этому — измена.
«А что, если Бо-Юл-Баюр мертв?» — спросил он Брекера.
Ванек утверждает обратное.
«Но что этот купец знает о повадках фьерданцев?
Если слушания все еще не было, оно непременно состоится, и Матиас мог с легкостью предугадать, какой вынесут приговор. Его народ никогда не освободит человека, обладающего столь ужасным знанием.
«А если он ошибается?»
«Тебе все равно будет даровано помилование». Даже если их замысел превратится в пепел в костре, Матиас получит свободу. Но какой ценой? Прежде он совершил ошибку, ему хватило глупости довериться Нине. Он проявил слабость и будет нести бремя позора до конца своей жизни. Но он расплатится за глупость кровью, несчастьями и зловонием Хеллгейта. Его преступление было легким проступком, действиями наивного мальчишки. Открыть же тайны Ледового двора куда хуже. Готов ли он увидеть свою родину еще раз, зная, что каждый его шаг на пути к ней — это акт измены? Брум рассмеялся бы им в лицо и разорвал бумагу о помиловании на кусочки. Но Касс Брэккер умен, ему определенно хватает ресурсов. Что, если Матиас ему откажет, а он, несмотря на это, найдет способ пробраться в Ледовый двор и похитить шуханского ученого? Или же до него действительно доберутся люди из других стран? Судя по всему, Йорда-Парем вызывает слишком сильную зависимость, чтобы служить грешам. Но что будет, если формула попадет в руки равкианцам, и они смогут ее доработать и сделать Парем эффективным, но безвредным? Вторая армия грешей станет еще сильнее. Если Матиас присоединится к миссии, он позаботится о том, чтобы Бо-Юл-Баюр не сделал ни единого вдоха за пределами Ледового двора или устроит ему несчастный случай по пути в Керчию. До встречи с Ниной и пребывания в Хеллгейте он бы ни за что не стал рассматривать это предложение. Теперь же он согласен заключить с самим собой сделку. Он вступит в команду демона, заслужит свою амнистию и, вновь став Дрюскелем, сделает Нину Зеник своей первой мишенью. Он найдет ее в Керчии, Равке, в какой бы дыре она ни спряталась, повалит ее на землю и заставит поплатиться за свои грехи всеми возможными способами. Смерть покажется ей милосердием. Он заточит ее в самой жуткой камере Ледового двора, где ей уже никогда не познать тепла. Будет играть с ней, как она играла с ним. Предложит ей спасение, а потом будет это отрицать. Одарит ее любовью и добротой, а затем отберет их. Насладится каждой слезой, которую она прольет. Заменит этот сладковатый цветочный аромат соленым привкусом ее горя. И все же он почувствовал горечь, когда промолвил: «Я согласен». Брэккер подмигнул Нине, и Матиасу захотелось впиться ему всеми своими зубами в глотку. «После того, как я разберусь с ней, я приду за тобой». Он уже охотился на ведьм. Вряд ли убить демона будет сложнее. Бронзовая девочка сложила документ и вернула его Брэккеру. Тот засунул бумагу в нагрудный карман. Матиас чувствовал себя так, будто наблюдал, как его старый друг, которого он уже не надеялся увидеть, исчезает в толпе, а он не в силах его окликнуть. «Сейчас мы тебя развяжем», — сказал демон. «Надеюсь, тюрьма не лишила тебя манер и здравого смысла». Матиас кивнул, и бронзовая девочка принялась резать ножом связывающие его веревки. «Как я понимаю, с Ниной ты уже знаком. Милая девушка, которая тебя освобождает, — это Инеж, наша похитительница секретов и мастер переговоров. Джеспер Фахи — наш стрелок. Он земенец, но не суди его за это слишком строго. А вон там — Уайлен, лучший подрывник в бочке».
«Раски лучше него», — заметила Инеж.
Парнишка поднял голову, его золотисто-рыжие кудри падали ему на глаза. Он впервые заговорил.
«Он не лучше, он безрассудней».
«Он знает свое дело».
«Как и я».
«Едва ли», — ставил Джеспер.
«Уайлен новенький в нашей компании», — признался Брэккер.
«Еще бы, ему больше 12 не дашь», — фыркнул Матиас.
«Не 16,
— насупился Уайлен. Матиас в этом очень сомневался. Максимум 15. Парень выглядел так, будто еще даже не начал пользоваться бритвой. Что-то подсказывало Матиасу, что он, в свои 18, был самым старшим среди присутствующих. У Брекера глаза старика, но он вряд ли старше Матиаса. Хельвар впервые присмотрелся к окружающим его людям. Что же это за команда для столь рискованной миссии? Если они все умрут, то измена не будет для него проблемой. Только он в точности знал, насколько опасна их затея.
«Нужно было позвать Раски», — сказал Джеспер. «Он умеет работать в напряженной обстановке».
«Согласна», — кивнула Инеш.
«Я вас не спрашивал», — отрезал Касс. «Кроме того, умение обращаться с кремнем и устраивать заварушки — не единственное преимущество Уайлена. Он наша страховка».
«В каком смысле?» — спросила Нина.
«Познакомьтесь, перед вами Уайлен Ван Эк», — торжественно произнес Брекер, и щеки юноши залились краской. «Сын Яна Ван Эка и наша гарантия стоимостью 30 миллионов крюге».